Тяжелое и прекрасное время, когда столько много детей. Тяжело учение их воспитывать, но легко, когда они становятся взрослыми, действительно наученные в слове, в жизни и принимают Христа в сердце, становятся живыми христианами. Это прекрасно, занимают эти места, и церковь также растет. У меня вопрос к вам, дорогие братья и сестры. Вы заметили сегодня две первые проповеди? О чем речь была? Вот если в общем, несколькими словами, двумя-тремя словами. О чем оба брата говорили, я думаю, не договариваясь. Это было сегодня. Первая и вторая проповедь.
Любить Бога.
Первая часть и вторая часть.
Пшеница и хлеб.
Да. Яков, где? Яков, да. И пшеница и плевел, и что говорили, если собрать это все в одно, в одни фразы, о чем была речь? Что-что? О жизни, о вере и жизни, о вере и о делах. Вот такая тема, в основном такие темы были с братьями проведены. Я хочу немножко рассказать из опыта. Господь благословил наш путь. Мы ездили в Швецию, как дикари, жили в лесу, романтика. Мы возвращались каждый вечер в лес, как домой, лучше, чем в городе. Мы были несколько раз в городе и бежали оттуда, потому что это настолько было как-то дико в городе, непривычно. И мы возвращались вечером в лес в 6 часов, и 3-4 часа мы общались вместе возле костра, читали Слово Божие, размышляли, было очень полезно, очень сильно. Швеция славится не только тем, что можно костры палить и в лесу жить, она славится также и своими ягодами. Вы знаете, что там растут много ягод? Черника и брусника. Интересно было, когда мы продвигались все выше и выше, глубже в страну, мы встречали все больше и больше и больше плодов. Когда мы только заехали в Швецию, мы увидели несколько кустиков и, были рады, давай нарвем. Нарвали там, собирали заодно и гонялись по всему лесу. Но чем больше мы поднимались вверх, тем мы видели, то совсем, совсем мало. Тут больше, давайте собирать. Потом мы начали уже смотреть крупные еще лучше. И вот так мы насобирали много брусники. Аня уже закрутила банки на зиму. Мы уже начали их кушать, потому что очень вкусно. Интересно, а могла бы брусника расти без плода, без самого куста? Могла бы появиться клубника, висеть в воздухе, а после того, как она повисела, появился бы дерево или плод, или появился бы куст? Ну нет, такого не бывает, да? Когда мы говорим о плодах, о вере, мы всегда говорим о плодах как о результате того, что произошло в жизни человека, то есть благодати Божией. Когда-то, во времена Лютера, существовала такая группа, хотя такие группы существовали всегда, и сегодня тоже существует, но существовала такая группа, они называли номиналисты или группа современного пути. Они проповедовали такую истину. Нужно со своей стороны все сделать прежде, чем благодать Божия начнет действовать в сердце. То есть нужно человеку самому сделать все, чтобы потом получить благодать Божию. Как вы думаете, это правильно или нет?
Nein.
Warum? Warum nein? Действительно. Мы так не проповедуем. Это было большое заблуждение. Лютер был воспитан в такой среде, и эта мысль его сводила с ума. Она просто сводила с ума, потому что он не знал, действительно ли он все сделал, чтобы получить благодать Божию. Он всегда был не уверен в том, действительно ли все с его стороны сделано, чтобы благодать Божия наконец-то начала работать в его сердце. И эта проблематика подтолкнула его к тому, что он начал размышлять, а действительно ли то, что проповедовалось в католической церкви, правда и правильно. И в конце концов, он, размышляя и разбирая Слово Божие, он узнал истину. Он узнал истину, которую мы сегодня с вами проповедуем, постоянно проповедуем, о том, что благодатью вы спасены через веру. И это не от вас. Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Если вы будете ходить на разбор Библии по вторникам, я думаю, по средам, вы обязательно всегда будете прослеживать в каждом разговоре. Мы говорим о благодати Божией, о милости Божией, которую каждый из здесь присутствующих, кто принял Иисуса Христа верой, получил даром. Ни нашими заслугами, ничем. И вот, исходя из этой благодати Божией, мы, исходя из того, что мы стали рожденными верующими, мы говорим дальше о плодах вера и дела. Как вы заметили, я хотел бы напомнить, что в последнее время те темы, которые я проповедовал, они касались Бога. Кто такой Бог? В какого Бога веришь ты? В какого Бога верим мы как церковь? Дальше мы говорили о Евангелии. Мы говорили, помните, о полном Евангелии, что Евангелие – это благая весть, которая не только говорит, что человек, Бог любит человека, но она говорит о том, что Бог ненавидит грех. И всякий грешный человек, каждый грешный человек, любой человек, вне зависимости от возраста, пола и так далее, он достоин смерти. И это Евангелие. И Бог по своему богатству и милости проявил к нам такую заботу, что пришел на эту землю, умер, воскрес для твоего оправдания и моего. Мы говорили о Евангелии. Также мы говорили о следующем этапе. Если каждый, если тот человек, кто рожден от Бога, мы говорили, что его жизнь, она не остается прежней. Его жизнь не просто подлатанная, подремонтированная, она становится другой. Человек преображается, Дух Святой работает в сердце человека. И человека жизнь, она изменяется, и она проявляется на делах. Мы говорили также, что церковь Божья, вне зависимости от того, где она находится, и также здесь, в Бергедорфе, Церковь Божия – это не просто клуб по интересам, это не просто общество, которое приходит без ответственности, беззаконное общество, кто кому как хотел. Мы говорим о том, что церковь – это собрание верующих людей, которые приходят сюда, подтверждая свое гражданство, которые имеют библейскую истину, Слово Божие, для того, чтобы жить, проповедовать и жить так, как написано в Слове Божьем. И также Бог, Он налаживает на каждого члена церкви свои ответственности, обязанности. И вот об одной из обязанностей я хотел бы поговорить сегодня, о второй. Первое, как вы помните, мы говорили о том, что вера во Христа, она побуждает человека быть в церкви, соединиться с церковью, стать одним телом и жить в церкви с другими такими же спасенными христианами. Вопрос. Вы помните историю из Деяний апостолов? Когда апостолы проповедовали в день Пятидесятницы, они говорили о Боге, они говорили на иностранных языках, что все их понимали. И в конце концов Петр, проповедуя, рассказал о Боге, обличил во грехе и дал людям решение, что нужно делать. Его спросили, что же нам делать, когда они поняли, что произошло. Он им сказал: покайтесь и веруйте в Евангелие, и пусть каждый из вас докрестится. И в тот день, помните, присоединилось душ около, в один день было 5 тысяч, в один день было 3 тысячи, присоединилось много людей, и они стали церковью. Они стали церковью, они стали собираться. Но вот в церкви возникли сложности. Церковь росла, в церкви, в государстве не было социальной службы, как сегодня Arbeitsamt, который платит слезы, Arbeitslose, вот, и люди могут жить. каким-то образом церковь являлась не только церковью, которую проповедовали, но и братья и сестры, они заботились друг о друге, помогали друг другу. И вот наступило время, когда проповедникам, апостолам стало трудно выполнять задачу делать вот это социального служения. Они выбрали диаконов, которые бы переняли эту работу. Для чего? Это вопрос. Для чего? Кто помнит? Это диакона. Для чего апостолы поставили диаконов? Зачем нужно это было апостолам?
Чтобы апостолы...
Для того, чтобы они пребывали в слове.
И
в общении вместе.
В слове. Основная задача их была проповедь слова и молитва. Две вещи, которые они должны были делать. Служение диаконское, оно было хорошим, но оно отвлекало их от самого главного, от той задачи, от поручения, которое поручил им Господь Бог. Итак, они занялись, должны были заниматься самым главным учением. Дорогие братья и сестры, а не скучно ли это? Ведь есть столько диаконского служения, помощи и всего. Учить учение – это действительно важно для церкви или нет? Почему? Для духовного роста. Еще? Что-что?
Чтобы не заблудиться духовно,
правильно. Еще?
Чтобы не было разногласий
в учении. Именно в учении. Разногласия могут быть в простых вопросах. Но в учении нет. Еще?
Одно видение церкви.
Еще? Чтобы призывать к чистому Евангелию заблудших. Можно еще сказать много граней, много разных граней, но как мы видим, церковь, кроме того, что она собиралась, основная задача, вторая задача церкви была утверждать и защищать истину. Во-первых, утверждать и защищать истину. Первые люди, которые должны были это делать и должны сегодня делать, это служители, пастора, проповедники, пастора в группах, учителя воскресной школы, в домашних группах пастора. И также это задача всей церкви – защищать истину. Вопрос. А нуждается ли Бог в нашей защите? Нет, Бог не нуждается в защите. Еще? Нужно ли защищать истину церкви? Нуждается ли церковь в защите истины? Является ли ее задачей или нет? Да, почему? Да. Бог, по сути, Он истина. Он не нуждается в адвокатах. Бог сам не нуждается в адвокатах. Нет. Он является истиной, абсолютным авторитетом. Но Церковь Божия, она была создана, собрана и нуждается в постоянной защите истины. Сегодня мы посмотрим и рассмотрим этот вопрос на библейских примерах, для того, чтобы мы действительно понимали, так ли это или нет. Но я хотел бы сказать из практической нашей жизни, действительно, церковь всегда нуждалась в защите истины, защите Евангелия. Ну, например, на сегодняшний день существуют разные виды Евангелия. Есть, например, Евангелие благосостояния. Слышали о таком? Я уже говорил, не повторял, еще раз повторю. Евангелие благосостояния. Как-то я встретил человека, он был когда-то членом нашей церкви, был отлучен. Он проповедовал мне на улице о том, что если ты верующий, то ты обязательно должен быть здоровым. Обязательно должен быть здоровым. Сестры, кто болеет, вы не должны болеть. Вы должны быть здоровыми, абсолютно крепкими, здоровыми, сильными. Такое Евангелие проповедуется, в кавычках Евангелие. Это неправда. Так Бог никогда не учил. Это не библейское учение. Например, есть терапевтическое Евангелие. Тебе нужен Бог, чтобы самоутвердиться, чтобы почувствовать себя хорошо, чтобы тебе было приятно, чтобы тебе что-то получить от него. Вот такое терапевтическое Евангелие. Есть Евангелия, которые провозглашают, например, теория всеобщего прощения. То есть, неважно, кем ты был, как ты был, ты все равно будешь спасен. В конце концов, Бог, Он настолько любящий, что ну никак Он не может создать ад и озеро огненное. Ну не может Он просто это сделать. И пытаются как-то доказывать это. Это не библейское учение, но оно расширилось. Можно еще много таких учений говорить. Но на самом деле, дорогие друзья, есть библейское учение, библейское вероисповедание, библейское Евангелие, которое нуждается в защите. Также церковь нуждается в защите от лжеучителей. Кто-то из вас сказал очень хорошую фразу. Действительно, в церкви бывают, проникают лжеучителя. И на сегодняшний день проблемой стало то, что лжеучения стали проникать не только физически, зайдя вот в ту дверь или в другую, а лжеучения стали проникать очень легко в наши семьи, в наши головы, через интернет. Столько проповедей, столько информации непроверенной, которая не несет библейского учения. Давайте посмотрим, действительно ли в Новом Завете говорятся примеры, где церковь, не защищая Евангелия, приходила к своему разрушению. И где церковь защищала Евангелие и становилась сильной. Действительно ли Бог через апостолов давал такие поручения? Защищать Евангелие. Когда мы читаем послание к Тимофею, вы помните, это был молодой парень, который был пастором, который нес служение пастора в церкви. И вот апостол Павел написал ему два послания. Первое послание к Тимофею, второе к Тимофею. И вот он пишет письмо. И в этом письме, если вы прочитаете полностью, вы увидите, что он в письме говорит о проблемах, которые существовали в церкви. Он говорит о том, что в церкви были ложные учения, то есть ложные мысли, ложная истина. Это записано в 1, 4, 6 главе. Также апостол Павел учит молодого человека Тимофея о том, что в церкви могут быть беспорядок в поклонении. Это во 2 главе. Когда в церкви начали проповедовать кто кому угодно, когда женщины стали проповедовать и так далее, он ставит в этом порядок, говорит, нет, это неправильно, так не должно быть. В 3 главе он дает описание, кто такой пастор, кто такой диакон. Потому что проблема была в церкви. Была нехватка людей, которые были бы достойны выполнять это служение. Поэтому он пишет в Писании, в 3 главе он пишет категории, как должен выглядеть пастор, как должен быть диакон. В 6 главе он пишет о том, что о материализме, о том, что не главное деньги, потому что была проблема, как и сегодня, как и в сегодняшних церквях, как у сегодняшних людей. И вот в 1 главе, в 1 стихе 1 Тимофея он пишет, обращается к нему так, с 3 по 7 стихи. «Отходя в Македонию, я просил тебя остаться в Ефесе и увещать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание вере. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего, отступив, некоторые уклонились пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». Заметьте, когда апостол Павел, зная проблемы церкви, отправился в другое место, он пишет письмо и увещевает Тимофея защищать истину в церкви. Он говорит, ты должен то делать. Давайте по словам разберем. «Отходя в Македонию, я просил тебя оставаться в Ефесе и увещать некоторых». Просил, умолял, упрашивал. Не просто попросил, ну, если будет вдруг время, там, ну, позанимайся как-нибудь. Просил, он дал такую задачу Тимофею, чтобы тот обязательно выполнил ее, так как это было абсолютно важно для церкви. Дальше он пишет «увещевать». Как вы думаете, что значит «увещевать»? Это русское слово, оно немножко не до конца передает грани вот этого содержания. Что значит увещевать? Как? Обличать не наставляет?
Обличать
наставляет. Информировать. Еще? Какие предложения? Увещевать. Уговаривать, да, еще. Не знаю, как... Да, я, Захма. Да, на правильный путь поставить. Правильно. Я, genau. Danke. Как хорошо коммуницировать. Да. Угу. Русское слово «увещеваю», оно не такое, как бы, сильный акцент дает, оно говорит, ну, просто поговорить, так сказать, ну, ребят, братья, сестры, ну, давайте, как бы, жить дружно, и все будет хорошо. Это слово имеет немножко глубже значение. Увещевать – не просто учить, а приказывать, требовать послушанию. Ого! Это уже другая грань. Он, апостол Павел, говорит Тимофею, что он, чтобы Тимофей, относясь к истине и к этим людям, он не просто упрашивал их, поговорил и забыл. Он сказал, ты должен требовать, чтобы в церкви проповедовалась истина. Это твоя задача. И он говорит о том, что к лжеучителям нельзя относиться несерьезно или просто так. Так. Спокойно, тепленько. Он говорит, ты должен очень строго к этому относиться. Нам с Виктором приходилось беседовать с лжеучителями вот здесь, на просторе нашей церкви, не так давно, когда приходили лжеучителя в нашу церковь и пытались проповедовать иного Бога. Нам приходилось сначала несколько раз увещевать человека по Писанию, разговаривать, призывать к ответу. И когда мы увидели, что человек игнорирует нас и продолжает учить нездравому учению, не библейскому, нам приходилось собираться, брать этого человека, отводить и запретить ему приходить сюда, так как это наша задача как служителей, особенно нас, пасторов, и также каждого из нас, потому что истина, она каждого истина. И ваша тоже истина, и вы также члены церкви, и вы также верующие, и вы также христиане, и вы также должны стоять за истину. Даже он говорит, некоторые, я просил тебя оставаться в Эфесе, увещевать некоторых. Возможно, это были также служители когда-то в церкви, возможно, это были диакона, возможно, это были епископы какие-то, это были те, кто когда-то были частью церкви. И он говорит, некоторых, чтобы они не учили иному, то есть, не учили учению, которое отличалось от апостольского учения. Дорогие, от какого учения сегодня могут отличаться лжеучителя? Простым словом. От библейского. От библейского. Мы обязательно придем к тому, что мы должны знать истину, но это будет позже. И он говорит простую проблему, что у них, скорее всего, родословие было каким-то образом, как-то проповедовалось о родословии, и они, ну, говорили много о родословии, спорили, может быть, кто из какого рода, я не знаю это, не могу ответить, но это была проблема, они занимались не тем, чтобы узнавать истину, а они отворачивались от нее, возможно, потихоньку, возможно, не сразу, раз и отвернулись, но они отходили, занимались пустыми делами, которые отходили от истины, которые уводили людей от главного, от сути. Дорогие друзья, сегодня также мы можем заниматься всякими делами. Ну, возможно, мы не занимаемся родословием, кто у кого, откуда и как, но у нас достаточно других вопросов, которые могут уводить нас от Бога, от истины, от того, что нам действительно сегодня важно, необходимо. Следующая история, я очень коротко. Следующая история записана в Галатам. Если вы обратите внимание, церкви в Галатии или послание Галатам – это единственное послание, в котором нет ни одного доброго слова к ним, Галатам. Ни одного доброго слова. Когда читаем Галатам, он сразу пишет строго, правильный по порядку, потому что у галатов была проблема. Может быть, кто-то знает, помнит тремя словами, какая проблема была у галат в галатийских церквях?
Начали возвышаться в законе.
То есть они сказали сначала, что нужен закон, потом закон выражается в обрезании, и потом нужен только Христос. Они не сказали, что Христос не нужен. Нет. Они сказали, что да, Христос тоже нужен, но к благодати Божией нужно прибавить еще дела. Галатам, 1 глава, 6-7 стих написано так. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие исказить благовествование Христова». Дорогие, мы опять возвращаемся к нашей теме. Задача церкви, задача нас, задача каждого, задача пасторов – защищать Евангелие, защищать истину. Апостол Павел удивлялся чему? Что они быстро отошли от истины и повернулись в другую сторону, начали защищать другое благовествование. Такая проблема была. Они перешли от благодати Божией, пришли к законничеству. Пример в Колоссах. Послание Колоссянам. Давайте прочитаем несколько стихов. Вторая глава. Колоссянам 2 глава, 16 по 23 стихи. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу, то есть тень, это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, торгаясь то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом, и не держась главы, от которой все тело с суставами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, возрастает, растет возрастом Божиим. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Все, что изливает употребление по заповедям и учению человеческому, это имеет только видимость мудрости. В самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором пренебрежении о насыщении плоти. Какая проблема была у колосс? Были люди, которые говорили, что вот это еще необходимо исполнить. Была благодать Божия, была истина, но люди решили, как это бывает, что надо что-то добавить к истине. И начали продвигать свои идеи. Начали возводить запреты на пищу, на питье, на исполнение праздников. Ты должен исполнять или ты не должен исполнять. И все это апостол Павел называет чем? В конце стоит. Как он описывает это? Что это? А? Это насыщение плоти, но какой вид? Это только вид мудрости. Возможно, это выглядит очень хорошо. Возможно, это красиво выглядит. Но это вид мудрости. Это не истина. Это все отводит от главного. Это все отводит от истины, которую в Колоссах должны были защищать. И самовольное служение. Самовольное служение – это когда кто-то берет и самовольно добавляет или прибавляет, или придумывает то, чего не говорил Бог. И говорит, так сказал Бог. Встречались с такими? Я думаю, встречались, да. Вопрос. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, дорогие гости.
Если у нас вероятность, мы сейчас сказали, что церковь может отходить от истины. И апостол Павел, то, что мы прочитали, он предупреждает церковь, что церковь должна стоять в истине. Если у нас вероятность с вами здесь, сегодня, сейчас, в ближайшие годы, или мы уже, нам отойти от истины и жить самовольным смиренномудрием. Есть ли у нас такая вероятность или нет?
Есть.
Вы можете сказать примеры? Что мы можем сегодня в нашей поместной церкви сделать то, чего Бог не просил? Например? Какой-нибудь пример? Что-что? Уйти, например, в онлайн полностью и говорить, что жить там в церкви не нужно, все нормально, слава Богу, да, не нужно, нет необходимости иметь общение и проповедовать. Это еще? Мы можем, например, начать проповедовать половину Евангелия. Мы можем говорить: Бог любит. Бог любит тебя такой, какой есть. Приходи и оставайся таким, какой ты есть. Мы можем, например, перестать проповедовать о грехе. Мы можем говорить и поощрять человека в грехе. Бережи. О, danke. Das ist ein wichtiger Punkt. Мы можем слушать проповеди, и слушать их проповеди, но не иметь общения, не знать, что же действительно сказал Бог. Кстати, когда мы с Виктором разговаривали с заучителем здесь, Виктор задал такой вопрос. Говорит: брат, мы еще не знали, как дефинировать этого человека, мы говорим: брат, ты читаешь Библию? Ответ этого человека поразил. Он говорит: не, я не читаю Библию. Я просто слушаю проповеди. Хорошо? Хорошо? Там, говорит, вот этот проповедник так сказал, вот этот так сказал, вот это... А зачем мне читать Библию? Дорогие братья и сестры, мы можем дожиться тоже до этого. Мы можем дожиться до того, что мы перестанем читать Библию и изучать ее. Будем слушать проповедников и не будем способны отличить добро от зла. Истину от лжи мы здесь можем проповедовать и жить вот так. Мы можем, как церковь, проповедовать традиции, которые сложились годами, десятилетиями. И какие бы они ни были, хорошие или плохие, мы будем им твердо следовать, потому что так легко плыть по течению. Против течения же сложно, тяжело, больно. Мы можем отойти от истины. Мы можем проповедовать также здесь о том, что нужно заслужить Божью благодать. Дорогой брат, дорогой сестра, дорогой друг, если ты не принял Христа в сердце, я еще раз хочу обратиться. Мы никто, никто из вас, никто, ни я, ни ты, мы не можем купить Божью благодать, заслужить или заработать. Божья благодать – это бесценный дар. И никто не может из нас похвалиться, что кто-то купил Божью благодать или заслужил. И наши дела – это всего лишь результат Божьей благодати в нашем сердце. Возвратимся с вами к 1 Тимофею. Апостол Павел говорит дальше Тимофею, наставляет его и говорит пару важных моментов. Это 3 глава, 14 15 и 16 стихи. Он говорит так. 1 Тимофея, 3 глава, 14, 15 и 16 стихи. «Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины, и беспрекословно великое благочестие тайна». Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верой в мире, вознесся в славе. Апостол Павел пишет послание. Он пишет ему письмо, надеется вскоре увидеть Тимофея, но он говорит: «Итак, это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы...» И вот тут, после «чтобы», он говорит, «чтобы, если замедлю, ты знал». Дорогие друзья, часто мы, как люди, в современной церкви, сегодня и сейчас, везде, пытаемся жить толерантной, свободной жизнью. Мы пытаемся жить так, как мы хотим, как нам кажется правильным. Мы пытаемся так строить наши отношения, мы пытаемся строить наши семьи, мы пытаемся так воспитывать детей, так, как нам кажется. На самом деле, Бог никогда не отпускал церковь в свободное плавание, не убирал истину и говорил: «Живите, как хотите, вот как вам покажется, так и живите». Нет. Через это Писание, через Слово Божие мы видим, что церковь, жизнь церкви нужно знать. Есть основа, есть истина, которую Тимофею необходимо было точно знать. Он говорит: «Чтобы, если замедлю, ты знал, как поступать». Чтобы ты не просто имел знания, но ты имел мудрость применить эти знания на практике. Дорогие друзья, Бог сегодня обращается к нам. Бог сегодня обращается также и к нам, как служителям, к пасторам, к диаконам. Обращается к каждому члену церкви, не только к пасторам и диаконам, к каждому члену церкви. Дорогие братья и сестры, мы церковь, и мы обязаны знать. Мы обязаны точно знать, какая воля Божья о церкви, как мы должны жить. Мы должны знать истину, чтобы никто и ничто не был способен сдвинуть нас. Сдвинуть наши основания. Мы сейчас об этом посмотрим. Бог устроил церковь не как демократическое общество. Бог устроил церковь не как власть народов. Когда-то Владимир Ильич Ленин и его поспешники пытались построить общество. Вся власть народу. Такой был девиз. Церковь – это не вся власть народов. Церковь – это истина. И только истина имеет абсолютный правильный авторитет. Только истина показывает нам, как нужно жить. Дальше он говорит: «Чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем». Дорогие братья и сестры, Дом Божий – это не здание. Дом Божий – это вы. Дом Божий – это мы с вами. Вот Дом Божий. И в этом Доме Божьем мы должны знать, как поступать. Но не только этом. Дальше он говорит: который есть Дом Божий, который есть Церковь Бога Живого. Вы знаете, меня всегда это поражает. Это всегда напоминание. Церковь принадлежит самому Богу. Церковь не принадлежит ни пастору, церковь не принадлежит ни диакону, церковь не принадлежит кому-то, она не является церковью кого-то из нас. Церковь – это Дом Божий. Церковь Бога Живого, она принадлежит Богу. Он приобрел церковь своей кровью. Он сделал нас. Он стал главой церкви. И дальше написано: столпы утверждения истины. Город Ефес, в нем была великая Артемида Ефесская, храм великой Артемиды Ефесской. И там находилось 127 колонн. Такие большие колонны, и по преданию или по истории этим колоннам, эти колонны присылались от разных правителей в этот город для того, чтобы построить вот это массивное сооружение, чтобы оно выглядело вот таким большим и было свидетельством заблуждения в мире. Конечно, люди так не говорили, это мы, как христиане, говорим. Эти колонны стояли и поддерживали храм, который проповедовал заблуждение. Дорогие братья и сестры, церковь – это место, которое – столб и утверждение истины, а не заблуждения. И мы являемся этой церковью. Мы являемся теми, кто является содержанием этой церкви. Мы должны знать истину, мы должны ее защищать, мы должны стоять за нее. Вопрос. Мы перейдем к практической части. Как это относится к тебе лично? Как этот вопрос касается к тебе лично? Ну, понятно, пастору касается, да, особенно с него, особенно спросится. Ну, понятно, диакона, они тоже имеют особенное положение, и с них особенно спросится. Но как это касается каждого из нас? Дорогие братья и сестры, первое, необходимо верить истине. Без веры мы не сможем никогда знать истину и приносить плод веры. Давайте прочитаем Деяния апостолов, 24 глава, 14 стих. «Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках». Когда апостол Павел стоял перед Феликсом, перед правителем, он защищал Евангелие, защищал Благовестие, и он сам верил в то, что было написано в Писании. Банально, очень просто. Действительно, нужно верить в эту истину. Вы знаете русскую пословицу? На Бога надейся, а сам не плашай. А как часто мы в жизни, будучи христианами, мы проявляем вот такую веру? Читаешь Библию, читаем Римлянам, 5 главу, там говорится: радуйтесь в испытаниях, Бог дал испытания для того, чтобы испытание, терпение проявлялось у вас, опытность, и потом надежда была крепкая. Приходит испытание, как вера проявляется наша? Так, а может и не так, а может иногда так. Она остается у нас на словах, на Бога надейся, а вот тут я столкнулся с проблемой. И вера становится такой шаткой, проверяется. Дорогие братья и сестры, Бог говорит и говорил к нам через Слово. Для того, чтобы мы, зная это Слово, мы верили в Него и доверяли Ему в нашей жизни. Я опять рассказываю после каждого дикого отпуска, который мы проводим, когда мы приехали в Швецию. Для нас это первый раз, мы еще никогда не ездили на север. Мы не знаем порядков, мы не знаем чего. Там же есть и лоси, и медведи, и кабаны. Ну, чего там только нет. И сын у нас спал в палатке рядом возле машины. Тесно уже стали, уже такой взрослый стал сын. И он сказал: буду спать в палатке. И вот мы поставили две машины и посередине палатку. Нам, конечно, с Аней было хорошо в машине спать. Но первый вечер, который мы спали, я, как обычно, молился Богу и говорил: Господь, мы приехали сюда, в это место, мы доверяем Тебе полностью нашу жизнь. Мы сделали все, что можно, обезопасили себя настолько, насколько это возможно. Господи, наша жизнь, она в Твоей руке. И ни один лось, ни один медведь, ни один кабан не подойдет и близко, если ты не соблаговолишь к этому. Когда мы молились, мы верили в это. Мы верили, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Сразу уточню, мы приложили все старания, чтобы не лось никто и так далее, чтобы они не подходили. То есть мы не просто спали под открытым небом, просто в мешке. Да, то есть была палатка, было место оборудовано немножко так, да? Вера. Мы должны верить этой истине. Второе. Необходимо запоминать слово, запоминать истину. Давайте прочитаем Псалом 118, 11 стих. Псалом 118, самый большой псалом, 11 стих. Там написано: «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою». Не только достаточно только верить. Слово, оно должно находиться в сердце. Как положить Слово в сердце, дорогие братья и сестры? Как его туда заложить?
Или показывает, Библию протягивает. Как? Читать и
изучать.
Читать и изучать. Когда-то, как мы сейчас прочитали, Давид пишет, «В сердце моем я сокрыл Слово Твое, чтобы что? Чтобы не грешить». Он не полагался на чувства, потому что знал, что чувства они предают. Он полагался на истину, на разумное восприятие истины, на разумное восприятие Бога. Он воспринимал Бога, Его истину серьезно. Он положил его в сердце, чтобы не грешить. Потому что, когда приходит година испытаний и вопрос между грехом или не грехом, наша человеческая логика подсказывает, так мне выгодно. Ну ничего, согрешу, ну обману немножко, ну, сделаю там, ну это же небольшой грех, я ж не убийца. Не прелюбодей. А если знаешь Писание, веришь Ему, и оно находится в твоем разуме постоянно, то ты знаешь, как поступить. Ты вспоминаешь его, и тебе легче принять правильное решение. Третье. Размышлять о Слове. Иисус Навин, это Ветхий Завет, Иисус Навин, 1 глава, 8 стих. 1 глава, 8 стих. «Да не отходит сия, эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Размышлять о Слове. Размышлять. Постоянно размышлять о Слове. Разница ж есть, да? Читать Слово – и размышлять. Когда-то я был молодым человеком, я уже рассказывал, еще раз повторю, я читал Библию для того, чтобы сказать, что я тоже читаю, как все верующие, Библию. Ну как, меня спросят, а я не читаю Библию. Я читал Библию главу, две, три в день. Но это сразу все улетало. Знаете, может быть, встречались с таким, да? У меня было такое. Но здесь говорится о том, чтобы книга закона не отходила, и чтобы о ней поучаться и в точности исполнять день и ночь. Когда мы были в отпуске, мы проводили два раза размышления, большое размышление о слове. Первый раз это у нас было на немецком, приходилось из-за зятя, потому что ему сложно было читать по-русски. Мы читали сразу на немецком языке и на русском языке. И вот мы читали перед завтраком, размышляли о слове, и потом завтракали, и эти мысли, которые мы читали с утра, мы размышляли о них весь день. Потом вечером мы собирались на 3-4 часа, размышляли дальше. И о том, что читали, ну и другие библейские вопросы. Размышлять. Это рост, это действие, это наше изменение по отношению к истине. Четвертое. Изучать. Слово. Вот тут мы перешли немножко глубже, чем просто почитать Библию. 2 Тимофея, 2 глава, 15 стих. Написано так. «Старайся представить себя Богу достойным тружеником безукоризненным, верно преподающим Слово истины». Вы знаете, Слово можно преподавать неверно. Слово истины можно преподавать неверно, то есть искаженно. Его можно говорить немножко так, как я себе понимаю. Не знаю, как вы, но очень еще много истин, с которыми я сталкиваюсь, изучая Писание, и я поражаюсь, насколько мое мышление раньше было неправильным. Сталкивались с таким? Вот когда вы читали, думали, что так себе, кто-то научил вас, кто-то вам вот так рассказал, а потом вы действительно, читая, изучая глубоко Писание, вы вдруг узнаете, что на самом деле я неправильно понимал, даже не изучал никогда на самом деле. Вот такое, с таким я иногда сталкиваюсь, это поразительные мысли. Дорогие братья и сестры, изучайте Слово Божие, изучайте истину. Потому что наши традиции, наше греховное «я», наши греховные желания, они всегда пытаются искажать то, что Бог заложил, то, что Бог сказал, то, что Бог действительно хочет. Изучайте Писание.
Поэтому мы с вами собираемся здесь в церкви на библейскую проповедь. Первое. Поэтому мы собираемся на разбор Библии для того, чтобы изучать Слово Божие. Пятое. Подчиняться Слову. Луки, 11 глава, 28 стих, написано так. Луки, 11 глава, 28 стих. А он сказал: «Блаженны слышащие слово и соблюдающие его». Слышащие и соблюдающие. Я много не буду повторять, потому что это проповедь сегодняшняя первая и вторая. Слышащие и соблюдающие слово. Действительно, мы, опять же, мы можем слышать, мы можем запоминать, мы можем размышлять и можем изучать. Но если слово остается только теорией, то от этого нам никакой пользы. Это просто знание. Знание может каждый из нас приобрести, и довольно много. Но если слово не претворяется в нашу жизнь, то это большая проблема. Дорогие братья и сестры, это касается каждого из нас, как верующего христианина. Шестое. Защищать слово. Каждый из нас должен защищать слово. Филиппийцам написано так. Первая глава, 17 стих. Апостол Павел также обращается к верующим. Филиппийцам, 1 глава, 17 стих. «Когда были люди, которые проповедовали Слово Божие по-всякому, одни, а апостол Павел находился в заключении, в темнице, то одни люди проповедовали Слово Божие, чтобы насолить апостолу Павлу, сделать ему хуже. Другие же проповедовали Слово Божие искренно. И вот он пишет, а другие в 17 стихе, из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Дорогие братья и сестры, я поставлен защищать благовествование. Это касается не только служителей церкви. Это обязанность служителей церкви. Но каждый из вас, как брат, как сестра, молодой ли вы или старый, пожилой, брат или сестра, много в вере или мало в вере, дорогие братья и сестры, мы поставлены защищать истину. Если мы не будем это делать, то наша церковь превратится не в истинную церковь, она превратится в простой клуб, может быть, даже хороший. Может, даже мы будем где-то кому-то помогать, но мы не будем провозглашать библейскую истину. Мы должны защищать истину, как бы нам это тяжело не было. Мы на разборе Библии также много говорим об этом. Мы говорим о том, что это наша обязанность. И действительно, защищать истину, это стоит очень дорого. Потому что приходится защищать истину, восставая против человеческого. Против человеческих аргументов, которые часто бывают очень хорошими, красивыми, но не являются библейскими. Дорогие братья и сестры, подвязайтесь за истину, защищайте ее. Предпоследнее, жить по слову. Титу, 2 глава. Это также послание Тимофея. Во 2 главе, в 10 стихе написано. 2 глава, 10 стих. «Не красть» с 9 стиха. «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, чтобы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога». Вы представляете? Мы с вами, как христиане, должны жить по слову, чтобы быть украшением Бога на этой земле. Мы должны нашей жизнью показывать Бога. Наша жизнь должна показывать характер Христа. Наша жизнь должна стать свидетелем, лучиком в этом мире. И если мы как церковь не живем по истине, каким же мы украшением станем в мире? Дорогой брат, дорогая сестра, а какое ты украшение в этом мире? Какая твоя жизнь? Действительно ли ты живешь по слову? Или ты живешь так, как ты привык жить, или как был когда-то научен кем-то, может быть, в семье, может быть, еще где-то. Что руководит тобой? Какая истина руководит тобой? Какое ты украшение? Это важный вопрос, дорогой брат, сестра. Важный вопрос, который ты должен ставить себе постоянно. И последнее – провозглашать слово. Мы обязаны провозглашать слово, мы обязаны провозглашать истину. И, кстати, дорогие братья и сестры, я еще хочу сказать, что это задача каждого. Неважно, какого возраста человек, неважно, какого социального положения и так далее. В Матфея, в последней главе, 28 стихе, 28 главе, 19-20 стих, очень знакомое всем и каждому, написано так. С 19 по 20 стих. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Дорогие братья и сестры, мы обязаны провозглашать истину. Это обязанность каждого члена церкви. Это не обязанность просто, как можно кого-то обязать или заставить. Это обязанность, если мы христиане, то мы должны ходить в истине. Мы должны знать волю нашего Отца, и мы должны провозглашать ее на всех уровнях. Как мы делаем это в церкви? Мы собираемся по воскресеньям и проповедуем Слово Божие. Слово Божье является основной частью нашего богослужения. Кстати, это не везде так, не во всех церквях. Я встречал церкви, где 40 минут сначала заводят людей. Их нужно завести сначала, прогреть. Знаете, как машину прогреть раньше, там у нас холода. Заводишь машину, чтобы она немножко потеплела. 40 минут заводят, а потом короткая проповедь минут на 20. Потому что это очень напрягает людей. Такое бывает. Дорогие братья и сестры, мы не делаем так, потому что это неправильно. Слово Божие является, или проповедь является основным моментом нашего воскресного богослужения. Также мы, кроме Слова Божия, проповеди воскресения, мы собираемся во вторник и в среду. Во-первых, мы разбираем то, что проповедовалось в воскресенье. Мы задаем вопросы, о чем была проповедь, потому что это важный элемент нашей жизни. И мы разбираем, что было, какие истины были важны. Мы повторяем, это очень важно. Также мы разбираем дальше Слово Божие. Мы сейчас проходим послание к римлянам. К тому, как вы видите, мы всяческими способами предлагаем церкви учиться дальше. Вот это библейская школа. Мы делаем все, чтобы ходить в истине. Мы делаем все, чтобы знать истину. Мы делаем все, чтобы провозглашать истину. Проповедуется в молодежном общении. Для молодежи проповедуется Слово Божие. Проповедуется в воскресной школе. Рассказывается истина библейская в воскресной школе. Учителя воскресной школы с детства проповедуют. Это то, что мы делаем здесь, поместно. Мы проводим также братские встречи братского совета. Мы это делаем для того, чтобы знать и понимать истину, вести церковь в правильном направлении. Это у нас основной момент, очень важный момент, которым мы занимаемся как братья. Также мы проводим личные встречи. И последнее, я хотел бы сказать, может быть, кто-то не знает, на сайте нашей церкви находится вероучение, то есть катехизис, во что мы верим, как мы верим. Вы всегда можете обратиться туда и по всем вопросам, таким основным, там есть короткий такой обзор нашего вероучения. Дорогие братья и сестры, я закончил на этом. Я хотел бы вас еще раз призвать, как членов церкви, не только как членов нашей поместной церкви, а как христиан, которые, возможно, кто-то из гостей здесь, которые посещают другую церковь. Дорогие братья и сестры, знайте истину, провозглашайте ее, проповедуйте ее, изучайте ее. Дорогой друг, если ты здесь находишься, еще не принял Христа в сердце, эта проповедь раскрывает наше внутреннее состояние, нашу внутреннюю веру, в кого мы верим, в какого Бога мы верим. Из этого вы также узнаете, что мы не проповедуем здесь себя, свои истины, свое мировоззрение. Мы стремимся к тому, чтобы проповедовать чистое Евангелие, которое записано в Библии. Если у тебя есть вопрос, ты можешь подойти ко мне или к другому верующему человеку, находящемуся в зале, и поговорить о Евангелии, о покаянии, о вере. Пока не поздно. Пусть Богу будет слава за Его истину, за Его Слово. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Если кто-то хочет, может помолиться вслух, и я закончу. Господь и Бог, спасибо Тебе, что когда-то Ты пришел на эту землю. Ты умер и воскрес, чтобы дать нам надежду. Когда-то нам мертвым, по преступлениям нашим, Ты оживотворил нас. Спасибо Тебе, что мы благодатью спасены, Твоей благодатью, а не сами собой или какими-то нашими делами. Спасибо, Господь, что нам этим невозможно хвалиться, но только Тобой, Господь, спасибо Тебе за это. Господи, я благодарю Тебя за истину, которая есть. Господи, мы, как люди, мы боремся постоянно с собой, воюем. Враг дух человеческих также пытается сбить нас, чтобы мы не знали истину, чтобы мы говорили другую истину, чтобы мы поступали, как мы привыкли поступать. Господи, ну спасибо Тебе, что каждый раз Ты показываешь, к чему это приводит. И сегодня через Слово Своё Ты показывал, к чему это приводило в другие церкви, каким проблемам, трудностям и... Ты показал свою, показываешь свою волю, что мы должны знать Тебя. Мы должны быть знакомы с Тобой. Мы должны иметь личные отношения, Господи. Ты работай в нашем сердце, чтобы мы действительно были не только верующими на словах, но верующие и также в жизни, чтобы наша вера, она проецировалась в наши дела. Господи, сохрани нашу церковь от лжеучения, от всего того, что... Тебя не славит, от того, что Ты не говорил и не сказал, и не хотел бы, чтобы было. Господи, Ты направляй нас как служителей, а также каждого члена церкви, чтобы мы понимали, что это наша обязанность стоять за истину, стоять в проломе за Тебя, Господь, чтобы ничто не смогло проникнуть в эту церковь, но только Твое Слово, истина, которое благо для нас, которое благо для каждого. Спасибо, Господь, что Ты оставил Свое Слово. Благослови нас еще и на остаток этого дня. Аминь.